Радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Я не раз уже говорил, что не даю в этой программе рецензии на книги. Зарекся. И давно уже. Пустишь в эфир одну такую рецензию, сразу несколько звонков авторов неотрецензированных книг. Почему-то такого-то рецензируете, а меня нет. И даже если ты рассказал про книгу давно умершего автора, все равно найдутся издатели сочинений других покойников, которые будут уверять тебя, что изданное имя лучше и нужнее народу, чем тот, о сочинении которого шла речь в моей передаче. В общем, я давно решил с книжками в передачах лучше не связываться. Тем более, что в программе Марины Тимашевой есть завзятый их читатель Илья Смирнов, часто прочитывающий такое, что нам с вами и в голову не придет, а потом увлекательно, мне очень нравится, и обстоятельно излагающий нам свои впечатления о прочитанном. Но одно дело решить отказаться от рецензирования книг, другое – их авторы, составители, редакторы, а также проблемы в этих книгах затрагиваемые. Проблемы эти обходить не стоит. Об авторах уж не говорю, они часто являются авторами и участниками моей программы. Сегодня как раз такой случай. В Праге гостит мой коллега из Ульяновска Сергей Гогин, которому хочется рассказать о книге его земляка Валентина Бажанова, о сошедшем с ума и забытом выдающемся логике Николае Васильеве. Эту возможность я предоставлю ему во второй части передачи. А кроме того, в новом литературном обозрении только что вышел сборник с роскошным названием «Российская империя чувств. Подходы к культурной истории эмоций», названием, обрекающим эту книжку на прочтение, по крайней мере, гуманитариями, так сказать, НЛОшной ориентации. Одним из составителей этого сборника является частый участник наших передач, немецкий историк Ян Плампер. Вместе с другой представительницей немецкой науки, филологом Шамой Шахадат и французским историком Марком Эли, тоже для моей программы «Человек не чужой», да и вообще среди авторов сборника немало наших людей. Они публикуют материалы конференции, проведенной в Москве в 2008 году Франко-Российским центром гуманитарных и общественных наук и Германским историческим институтом. Конференции, озаглавленной тогда устроителями «Эмоции в русской истории и культуре». На эмоциях Ян, изучающий их не первый год, можно сказать, собаку съел. И обсуждение этого процесса вызывает у нас с ним положительные эмоции. Ян, а что вы спохватились-то лишь в 2008-м, декларируя свое желание разбудить гуманитарные исследования эмоций в России? Почему сейчас на вашей книжке подзаголовок «Подходы к культурной истории эмоций»? А что, Тацит или Светоний – это не подходы туда же? Или это, в отличие от вашей культурной истории, не культурная? Простите за дерзость, но мне кажется, нарисованная еще античными авторами империя чувств не слабее изображенной в вашей книжке. Ну, не российская, конечно, но об эмоциях в истории российской писали и Карамзин, и Соловьев, и Ключевский, и Костомаров всегда и много. Или, может, то, что написано ими недостаточно культурно в сравнении с собранным под одной обложкой в вашем сборнике?
Совершенно верно, Владимир. Историки всегда писали об эмоциях. Это правильно. Но, как правило, они переносили один к одному эмоции своего времени и своей культуры на другое время, на прошлое. И таким образом история как категория осталась за рамками историзации или за рамками исследования на самом деле. И спрашивается, почему бы именно эта категория должна оставаться за рамками историзации? Почему ее не нужно вплести в исторический контекст?
Хороший вопрос. Но я, простите, не готов согласиться с вами. Один только пример сходу по памяти. В конце 1905 года, в самый разгар Первой русской революции, в Петербурге вышел русский перевод книжки французского психолога Агюстена Кабанеса и историка Леонардо Насса «Революционный невроз». Сочинение, детально описывающего эмоции эпохи потрясений Великой Французской революции. Описание и анализ проделаны через столетия от рассматриваемых событий. Это, повторяю, лишь один пример Я понимаю, что это очень амбициозно – претендовать на роль первооткрывателей в этом деле. Но сколь это основательно?
Нет, мы не первооткрыватели, а вообще-то принято считать, что началось с Хойцинга, знаете, с автора известной книги об осени Средневековья и об играющем человеке Homo Ludens, что он впервые затрагивал этот вопрос и ставил в центр внимания, а потом главным таким основополагающим текстом считается статья Люсьена Февра, опубликованная в 1941 году, об истории эмоции, но об исследовательском поле можно говорить лишь с 80-х годов, когда собралась группа историков в Америке вокруг Питера Стернза, которые именно это поле в своих самоописаниях называли историей эмоций. Но об эмоциональном повороте или аффективном повороте, как теперь пишется и говорится, на мой взгляд, справедливо говорить лишь с где-то 2001 года, после 11 сентября это началось по-настоящему. Я не исключаю, что до того было написано многое по этому поводу, и на самом деле пока нет хорошей истории, нет труда, в котором бы собрались все попытки историков предыдущих поколений писать об эмоциях.
Знаете, все эти датировки научного старта истории эмоций весьма условны. Но, к примеру, Люсьен Февр написал упомянутую вами статью не в 41-м, а в 38-м. То обстоятельство, что американцы датируют начало изучения эмоций 80-ми годами, основываясь на том, что они тогда стали употреблять это словосочетание, тоже не выглядит для меня убедительным. Но согласитесь, Шекспир, который некоторым образом тоже исследовал историю эмоций, как на современном ему материале, так и дошедшем до него от предыдущего времени. Шекспир, хотя и не использовал упомянутого нами словосочетания, но достиг в своем деле успехов не меньше американцев, претендующих на иноприоритет. Или вот противоречие в том, что вы говорите и пишете. С одной стороны, вы увязываете начало эмоционального поворота с трагедией 11 сентября, а с другой пишете в предисловии, что эмоциональный бум достиг России только сейчас, то есть в 2008-м, с запозданием в 7 лет получается. И тут же декларируете свою задачу разбудить гуманитарные исследования об истории эмоций в России. В общем, некоторая путаница в датировках. Плюс ревность в сфере приоритетов.
По России мы первые. И пока нет такого, что ли, серьезного труда, который является действительно вторжением в это исследовательское поле на русском языке.
Поздравляю, you are champions. При случае вручу золотую медаль. Итак, вы некоторым образом оказались законодателями моды на пятачке российской исторической науки. Это ведь не секрет, что создание многих научных направлений, как в плане методологии, так и тематики, языка описания, развивается по законам, близким к феномену моды. Так было и со структурализмом, и с семиотикой, и с теорией карнавализации, и с проникновением в историческую науку постмодернистских подходов и методик. Естественно, все эти феномены позволяют наблюдать в своем развитии взлеты и падения гениальных первопроходцев и первооткрывателей и достижения и неудачи их последователей. Сопоставьте хотя бы, к примеру, Юрия Михайловича Лотмана и сочинение его эпигонов. Итак, повторюсь, вы законодатели моды в России на историю эмоций. Участь ваших будущих последователей мы сейчас обсуждать не станем. А вот не расскажете ли вы сейчас нашим слушателям, еще не познакомившимся с только что выпущенным сборником, какую, собственно, Америку вы и ваши коллеги в сфере Российской империи чувств для них открыли?
Во-первых, к вопросу о моде. Моду ругать всегда легко и очень модно. Но все-таки мы с вами одеваемся по-другому, чем 100 лет тому назад. И если бы вы написали историю России, она бы выглядела по-другому, чем история России из уст Карамзина или Ключевского. Так что этот дух, это воздух, который мы дышим, от мод никуда не уйти. Но мы пытались хотя бы раскрыть причину, почему вот этот эмоциональный бум сейчас имеет место. То есть мы пытались показать нашим читателям, что мы не врем читателям, что мы придумали это все, а мы на самом деле показываем, откуда взялся этот бум, и мы говорим о том, что он связан хотя бы с двумя развитиями. Это, во-первых, внутринаучное развитие, это уход от строгого, может, даже воинствующего постструктурализма, постмодернизма, где действительности вообще нет вне языка, и где все социально конструировано. И, во-вторых, и это более широкий, более общественный тренд, так называемая биореволюция. То есть это смена лидирующей науки, которая определяет дискуссии в других. И эта смена произошла в 90-х годах, когда естественная наука, особенно биология, еще связано это было с биотехнологическим бумом, когда они сменили гуманитарные. Так что если сейчас какая-нибудь газета в Германии обсуждает вопрос свободы воли, то они позвонят скорее биологу, нейробиологу, нежели философу. Вот об этом идет речь. И эмоции для многих являются какой-то новой реальностью, какой-то твердой реальностью. Мы показываем, что это не так, и что историкам было бы плохо позаимствовать просто у нейробиологов, что с этим связано много-много методологических проблем. Вот такая у нас установка.
Ян, а теперь, если можно, несколько слов о содержании сборника.
Там где-то 20 статей, две вводных статьи, к тому же тематическая биография, ученые с разными дисциплинарными принадлежностями, там есть и историки, и литературоведы, и театровед, и искусствовед, разных возрастов, от аспирантки до маститых, известных ученых предпенсионного возраста и работающих в разных странах. Слава Богу, границы эти стираются все более и более. Вы найдете, например, восхитительную статью Андрея Зорина, литературоведа и литератора, об импорте чувств, он это называет, об европеизации русского дворянства в эмоциональном ключе. А кроме Зимня и его поездки в Европу 1990 года, где он учился чувствовать по-европейски и, возвращаясь в Россию, учил чувствовать по-европейски Крамзински. Найдете статью Юлии Сафроновой об убийстве Александра II и об эмоциональных нормах, как ожидалось показать свои чувства в разных письменных источниках. Ну и как на самом деле люди эмоционально реагировали на цареубийство. Это она показывает на примере личных источников. Там статья Ирины Сироткиной об Изадоре Дункан, как бы о планомерном уходе от экстаза в театре и в танце 20-х годов. Статья Роберта Эдельмана о Спартаке, о московском и об экстазе, связанной с играми, с матчами, особенно против Беревского «Динамо». Там великолепная статья Ольги Глаголевой, специалист 18 века, основанная на судебном деле из Орловской губернии, где одна провинциальная помещица подала в суд на двоюродного брата ее мужа, который обесчестил ее тем, что бросил поросенка на нее. Статья Ольги Матич, литературоведа, о Петербурге Белого. Новая попытка, новый опыт прочтения этого романа сквозь призму эмоций. Очень интересная статья Ади Кунцман о гулаговских мемуарах с точки зрения омерзения, особенно связанной с репрезентациями гомосексуалистов не политзеков, а обычных зеков. Казалось бы, что все известно о гулаговских мемуарах. По-моему, Ади предлагает новый взгляд на них. Интересная статья Магали де Лалуа о переписке Сталина с Бухариным, известная в тюрьме. Она рассматривает эмоции там. И статья Екатерины Емельянцевой о советских подводниках и о вопросе страха, о том, что нельзя было, связано с кодексом чести, нельзя показывать страх. Но в разных видах фольклора, в писанных видах, все-таки он проскальзывает и переходит в комический смех.
Немецкий историк эмоций Ян Плампер. Один из редакторов только что вышедшего в Москве научного сборника с интригующим и двусмысленно игривым названием «Российская империя чувств». Надеюсь, что книга эта вызовет у читателей только положительные эмоции. Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Со мной в пражской студии мой ульяновский коллега Сергей Гогин. Сережа, напомните название книги, о которой вы хотите рассказать сегодня.
У книги длинное название. Книга называется «Николай Александрович Васильев и его воображаемая логика. Воскрешение одной забытой идеи». Написал ее заведующий кафедрой философии Ульяновского государственного университета, доктор философских наук Валентин Бажанов. Это научная биография профессора Казанского университета Васильева, который вошел в науку в начале прошлого столетия и считается родоначальником неклассической логики. Конечно, главное дело его жизни – это его воображаемая логика, которую он так назвал по аналогии с воображаемой геометрией Лобачевского. Как известно, Лобачевский построил свою теорию, отказавшись от так называемой пятой аксиомы Евклида, которая гласит, что параллельные прямые не пересекаются. Васильев разработал свою непротиворечивую логическую систему, отказавшись от основного закона классической или аристотелевой логики, закона исключенного третьего, который звучит так. Из двух суждений, одно из которых отрицает другое, одно обязательно является истинным, а другое ложным. Отсюда вытекает закон противоречия. Суждение и его отрицание не могут существовать одновременно. В области фактов, да, говорил Васильев, а в области понятий совершенно не обязательно. Впервые он изложил свои идеи 100 лет назад в публичной лекции в Казани, в мае 1910 года. Профессор Валентин Бажанов говорит.
Это была удивительная интеллектуальная дерзость не просто усомниться, а построить систему без этих аксиом. Это открытие оказалось преждевременным, хотя при обсуждении в Казанском физико-математическом обществе доклады Васильева многие отдавали себе отчет, что это действительно революция в логике. На самом деле, лишь только в конце 50-х, в начале 60-х годов вот эти идеи были независимо от Николая Александровича возрождены, и один из родоначальников вот в этой неклассической логики без закона непротиворечия. Ньютон да Коста при встрече в Москве со мной говорил, что он был просто поражен, что вот в России, в Казани, 50 лет с лишним назад эти идеи вдруг уже были высказаны.
Обыденным сознанием постичь идеи Васильева сложно. «В непознаваемом тумане возможны странные миры», писал он в одном из стихотворений. Ученый и сам опасался подпасть под обвинение в логической ереси. Васильев поставил под сомнение классический закон противоречия и на этом построил свою концепцию.
Васильев тоже считал, что в нашем земном мире человек имеет определенные типы ощущений. Либо да, либо нет. Если тип ощущений было бы больше, то и, соответственно, отрицаний было бы больше. Именно в таком мире по Васильеву и реализуется его воображаемая логика.
Но время, когда Васильев опубликовал свои основные работы, было неудачное. 11-13 годы прошлого столетия, канун мировой войны. Его труды, напечатанные по-русски, с трудом доходили до Запада, к тому же интеллектуально мир был не готов к восприятию странных идей. Хотя некоторые ученые уже понимали, что классическая логика неполна и неэффективна, потому что не распространяется на сложные формы мысли. Валентин Бажанов продолжает.
Когда мышление вторгается в противоречие, то это считается признаком неблагополучия, плохого рассуждения. Но в то же время противоречие, вот скажем, в диалектической традиции, всегда служило источником развития. И некоторые выдающиеся ученые специально заостряли проблемы, формулируя их в виде противоречий. Сейчас, вот скажем, в математике, которая обслуживает и информационные технологии, считается, что система должна быть не противоречивой. Но эта непротиворечивая система в определенном смысле является предельным случаем противоречивой. И противоречивая оказывается значительно более богатой по своим дедуктивным и выразительным способностям по сравнению с непротиворечивыми. Подобно тому, как неевклидовая геометрия включает евклидову классическую в качестве своего частного случая. В прорыве вот в этом как раз громадная заслуга Васильева.
В 1904 году Николай Васильев издал книгу стихов «Тоска по вечности». Сквозь стихотворные строки проглядывают зачатки будущей воображаемой логики, отменяющей закон противоречия. «Есть мир иной, мир беспечальный, где все единство без конца, где каждый атом, близкий, дальний, лишь часть одного кольца. Там волк покоится с овцою, с невинной жертвою палач, там смех смешался со слезою, затихнул в жизни скорбный плач».
Сергей, а почему, собственно, ваш ульяновский любомудр Бажанов занялся изучением философского наследия вот этого казанского поэта Васильева?
Мне он рассказал об этом так.
Меня это, естественно, привлекло, и я круто поменял свои занятия и стал раскапывать то, что осталось от наследия Васильева. Мне повезло больше, чем, допустим, академику, выдающемуся нашему алгебраисту, академику Анатолию Ивановичу Мальцеву, который тоже искал этот архив через казанских профессоров-математиков. Они не нашли, а мне удалось найти остатки этого архива. Я, естественно, осознал, какое у меня оказалось богатство, но дневники, некоторые письма, книги, к сожалению, не весь архив сохранился, поэтому я переключился на осмысление этого наследия и в 1988 году опубликовал в издательстве «Наука» книгу о Николае Александровиче Васильеве.
Поиски архива ученого напоминали детективную историю.
Я спрашивал людей, которые могли знать его сына, узнавал, где он живет. Мне очень многие подсказывали старые казанцы, старожилы. Я, в конце концов, нашел людей, рядом с которыми жил Юлиан Николаевич Васильев, то есть сын. Он уже к тому времени скончался, но кое-что в этой его комнате, которая была заброшена, кое-что осталось. За 3 бутылки водки я этот архив забрал себе домой. Он был в ужасающем состоянии. Я вез его на саночках. Это зима была в Казани. Он очень так несимпатично пах. Но, тем не менее, это была большая ценность, которая позволила восстановить его биографию. Николай Александрович, ничего не было известно.
Николай Васильев был успешен в науке и в преподавании, но последняя треть его жизни была довольно трагичной. Будучи дипломированным врачом, он во время Первой мировой войны попал в действующую армию. Но война, общение со скалеченными людьми вызвали душевное расстройство. Оно обострилось позже, в гражданскую, когда Васильев с семьей оказались в пекле кровопролитных боев Красной армии с чехословацким корпусом. В 42 года профессора Васильева отправили на пенсию. Советская власть избавлялась от неблагонадежной гуманитарной профессуры. Последние годы ученый провел в психиатрической лечебнице. Там ему выделили особый кабинет, в котором он работал во время ремиссии до своей смерти в 1940 году. «Мне грезится безвестная планета, где все идет иначе, чем у нас», – писал Васильев в молодости. Многомерную воображаемую логику Васильева его современники не поняли. Его идеи породили целый пучок неклассических логик, но это было уже позже, как минимум через полвека.
Ульяновский журналист Сергей Гогин и берлинский историк Ян Плампер поведали сегодня в программе «Разница во времени» о книгах, которые пока мало кто прочел. Режиссером была Марина Смирнова. Вел передачу Владимир Тольц.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Свобода. Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных событиях. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает мировое сообщество помочь властям Киргизии взять под контроль ситуацию на юге страны и предотвратить дальнейшее кровопролитие. В результате столкновений между киргизами и узбеками в Оше погибли 49 человек, более 600 ранены. В российских городах усилены меры безопасности в связи с отмечаемым сегодня праздником – Днем России. По данным МВД, в публичных мероприятиях, организуемых профсоюзами, партиями и движениями, примут участие свыше 2 миллионов человек. В дагестанском городе Каспийск в результате взрыва возле помещения инспекции по делам несовершеннолетних погибли, по предварительным данным, 2 человека. В Нальчике группа вооруженных людей в пятницу вечером обстреляла пост ДПС. Погиб инспектор. Власти Ирана обещают жестко пресекать любые протестные акции, приуроченные к годовщине президентских выборов в стране, итоги которых оспаривает оппозиция. Продолжаются поисково-спасательные работы в районах американского штата Арканзас, пострадавших от наводнения. Погибли не менее 20 человек, идут поиски пропавших. В Мексике совершено нападение на центр реабилитации больных наркоманией. Погибли не менее 19 человек. Эксперты не исключают, что в Мексиканский залив из-за аварийной скважины вытекает значительно больше нефти, чем предполагалось ранее. Папа Римский Бенедикт XVI принес извинения всем пострадавшим от действий священников-педофилов. На чемпионате мира по футболу в Южной Африке во втором матче группы А встречались сборные Уругвая и Франции. Итог матча 0-0. В первом матче той же группы...
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. У микрофона Владимир Торц. Сегодня в нашей программе дебютируют кандидаты наук, историк культуры Мария Майофис и литературный критик Илья Кукулин. Многим читателям толстых журналов, особенно нового литературного обозрения НЛО, их имена и работы хорошо известны. Знакомы они и слушателям других программ «Радио Свобода». Ну а тем, кому не знакомы, сейчас представляется возможность познакомиться и оценить. Итак, прошу любить и жаловать Мария Майофис и Илья Кукулин. О сегодняшней теме они расскажут сами.
За последний год в стране произошло несколько техногенных катастроф, которые не только были восприняты в обществе как большие человеческие трагедии, но и заставили многих усомниться в компетенции проектировщиков и эксплуатационников государственных или окологосударственных структур. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС, взрыв Невского экспресса, пожар в клубе «Хромая лошадь», взрывы на шахтах Кузбасса. Всякий раз, когда утихает первая боль от удара, постигшего все общество, у многих возникают вопросы, насколько компетентными были изначальные проекты, насколько аккуратной их реализация, нормально ли следили за работой уже введенных в строй сооружений. По личному опыту и чтению интернета и газет мы знаем, что ответы на такие вопросы всегда оказываются весьма неудобными, а найти и обнародовать их бывает непросто.
Эти современные события обнаруживают любопытные аналогии в истории имперской России. Сегодня мы хотели бы поговорить об одной из них – пожаре Зимнего дворца, произошедшем в декабре 1837 года. Зимний дворец загорелся вечером 17 декабря, и пожар длился целых 3 дня. В первую ночь зарево было так велико, что за 50-70 верст от столицы его видели путники на дорогах и крестьяне окрестных деревень. В результате императорская резиденция выгорела дотла. Сохранились только наружные стены. Спасти удалось ту часть дворца, в которой располагался Эрмитаж. Пожарные войска разобрали крыши и перекрытия, соединявшие Эрмитаж с дворцом, и в течение многих часов поливали его стены водой из бронспойтов.
По силе потрясения, которое этот пожар оказал на общество и особенно на политические элиты, он, по-видимому, сопоставим с холерными бунтами и польским восстанием. На первый взгляд, сравнение странное. Пожар одного здания и события, приведшие к гибели тысяч людей, или существенно изменившие политическую систему и общественную атмосферу. Но у этих столь разных происшествий был важный общий признак. В итоге каждого из них государственные силы, казалось бы, одерживали победу. Бунты были усмирены, а дворец заново отстроен в рекордные сроки – за 15 месяцев. Однако все эти катаклизмы раз за разом вызывали растерянность у политических элит и, в первую очередь, у самого императора. Почему уничтожение дворца привело к такому эффекту? С самого начала правления Николая I император и его окружение стали тщательно создавать и поощрять культ императорской семьи. Прежде о семейной жизни русских царей с таким нажимом никогда не писали. Теперь же, с середины 1820-х годов, император представал в разного рода пропагандистских изданиях как верный и чуткий супруг, заботливый отец своим детям, а значит и всем подданным. Такие отношения в августейшей семье должны были стать образцом для связи подданных со своим монархом, поэтому к царю следовало обращать те же чувства, что и дети обращают к заботливому отцу, не только почтение и уважение, но и любовь. Подобные чувства по умолчанию переносились и на дом императора, Зимний дворец. Это был символ не только власти, но и единства нации. Вместилище государственного авторитета и любви подданных к своему монарху просто не имело права сгореть.
Если какая-нибудь институция или какое-нибудь событие, пусть и не оказывающее влияние на жизнь общества, пропагандистски освещаются как предельно значимые для всех, то любое происшествие с этой институцией или этим символом производит очень болезненное впечатление. – Довольно близким современным аналогом такого нагруженного восприятия является отношение многих россиян к Олимпийским играм. Неудача российской команды на зимних играх этого года из-за значения, которое придавалось этим соревнованиям государственных медиа, вызвали стресс у общества в целом. Парадокс состоит в том, что сгоревший дворец даже для августейшей семьи имел не столько реальное, сколько символическое значение. В быту сам Николай и его близкие гораздо больше любили не зимний, а Анечков дворец.
Но вот вопрос, так ли на это смотрели те, кто жил тогда? Ведь в 1830-е годы происходит целый ряд важных для тогдашнего общества событий, многие из которых привлекают к себе не меньшее общественное внимание. Не стану говорить сейчас о гибели Пушкина, но стоит вспомнить об установке на Дворцовой площади Александрийской колонны. В 1834-м об открытии в Москве тогдашнего долгостроя Триумфальной арки, тоже в 1834-м, а еще пуск Царско-сельской железной дороги. Обо всем этом говорили в обеих столицах, знали, к примеру, из газеты в провинции. Плюс в тех же газетах перманентная духоподъемная тема славы русского оружия. К примеру, в 1838-м сообщения, которые ныне могут рассматриваться как олимпийские, о высадке русского десанта в районе реки Сочи и закладке там форта Александрия.
Да, все это правда. Но за исключением смерти Пушкина, все эти случаи были успешной реализацией политики властей, адресованной обществу. А вот после уничтожения Зимнего дворца политические элиты не просто не знали, как реагировать. Они чувствовали, что их репутации нанесен урон, но не знали, как отвечать на вопросы, которые в действительности волнуют общество. Примерно такие же последствия вызвали холерные бунты и польское восстание.
Тот Зимний дворец, который мы можем видеть в сегодняшнем Петербурге, это здание, восстановленное после пожара 1837 года. Внешне оно очень похоже на сгоревшее, но внутри отличается довольно сильно. В прежнем Зимнем дворце было много маленьких комнатушек, неудобных узких коридоров и лестниц. И в таком здании было особенно важно следить за соблюдением противопожарных мер, о которых тогда знали уже довольно много. Главное, что в Зимнем жило очень много людей, до катастрофы около 3000. Солдаты, офицеры, слуги, придворные. Их семьи. И можно сказать, что построенное расстрелом сооружение было городом в городе.
Однако надлежащих мер по охране здания от пожара, как выяснилось, позже не принималось. За несколько дней до несчастья многие солдаты, офицеры и слуги чувствовали в некоторых помещениях запах гари, но начальство не обратило на жалобу никакого внимания. Действительную причину пожара установил уже в середине 20 века историк Владислав Глинка. Она заключалась в ошибочной перепланировке дворца. Согласно найденным им документам, архитектор Агюст Монферран, руководивший за 3 года до несчастья переделкой некоторых дворцовых помещений, построил фельдмаршальскую залу с 2 фальшивыми деревянными стенами. Они были задрапированы, и никто из солдат и служителей не знал, что они деревянные. Поэтому запах гари никому не пришло в голову связывать с этими стенами. Когда же огонь распространился на другие помещения, выяснилось, что на чердаках Зимнего не было ни одного брандмауэра.
Газеты писали о пожаре единообразно. Вся российская печать, согласно полученным сверху указаниям, воспроизводила одни и те же официальные реляции из газеты «Северная пчела». В них проводилась объяснительная схема, придуманная то ли самим императором, то ли министром внутренних дел Блудовым, то ли начальником третьего отделения Бенкендорфом. Говорилось о героизме и жертвенном поведении августейшей семьи, но ни слова о причинах бедствия. Писали, что пожар унес всего 13 жизней, хотя, судя по свидетельствам очевидцев, счет должен был идти на десятки, если не на сотни. Многие солдат, выносившие имущество жителей дворца, не знали плана помещений и в панике блуждали по комнатам, задыхаясь в дыму. Распоряжались тушением император и великий князь Михаил Павлович. Приказы императора были, по-видимому, невнятными и даже бестолковыми. Приехав во дворец вечером, когда уже шло сильное задымление, Николай потребовал разбить окна в фельдмаршальской зале, чтобы выветрился дым, а в результате создал тягу, из-за которой пожар стал еще сильнее. При тщательном расследовании выяснилось бы множество сведений, неудобных для репутации высокопоставленных особ и всего двора в целом. Не мудрено, что комиссия, собранная для расследования причин пожара по распоряжению императора, через 10 дней после начала своей работы закончила ее резолюцией о том, что определить главную причину постигшего дворец бедствия не представляется возможным. Хотя чиновники выяснили и то, в каком помещении возник огонь, и то, по каким путям он распространялся.
Кроме того, Свое дело о пожаре вело и третье отделение. Среди документов третьего отделения в Государственном архиве Российской Федерации есть удивительная записка. Показания бывшего дворцового трубочиста Алексея Тияна. Вот они.
Служил во дворце по найму трубочистом с июля месяца 1834 по 1 октября сего 1837 года. Отказался от всей должности по существовавшему непорядку в управлении пожарной частью. Как то? Первое. Осенью всегда давались гнилые метлы, что ничего нельзя ими было делать. Второе. Трубы никогда не выжигались как следует, ибо при сих случаях клали только малые пучки соломы, тогда как надлежало употреблять на сей предмет метлы с соломою и давать им выгорать хорошенько. Третье. Подмастерьев определяли без всякого разбора, большей частью мальчиков, ушедших от хозяев по шалостям. И даже есть один подмастерье, Андрей Иванович Невонин, который поступил в сию должность из переплетчиков. Четвертое. Во все время службы во дворце Тияна главного над трубочистами мастера не было, а капитан пожарной команды Щепетов избрал трех молодых кантонистов, казенных учеников, вовсе неопытных, надзирателями по трем отделениям, а одного из них сделал старшиною над всеми трубочистами. Тиян двукратно говорил капитану Щепетову, что нельзя слушать сих кантонистов, ибо они не знают своего дела и приказывают исполнять то, чего вовсе не следует, на что капитан отвечал: «Должно их слушать». Когда же Тиян предлагал капитану, чтобы нанять вольного мастера, коего сделать главным, то капитан сказал: «Будет мастер, да не ты». После сего Тиян вынужденным нашелся просить увольнения и, получив оное, о всем вышеописанном говорил в октябре месяце сего года состоящему в должности вице-президента гоф-интендантской конторы господину действительному статскому советнику Щербинину.
Показания бывшего трубочиста представляют такое количество параллелей к современным нам событиям, что одно их перечисление заняло бы все оставшееся время нашей передачи. Тут и некачественное оборудование, которое никто не хочет заменять, и отказ начальства от консультаций со специалистом, и неграмотная кадровая политика. Однако и чиновникам 1837 года об этих показаниях пришлось поскорее забыть. Катастрофа в Зимнем дворце была такого масштаба, что искать виновных было опасно. Как мы видим из показаний Тияна, попытка переложить ответственность на стрелочников привела бы к тому, что от исполнителей тут же потянулись бы ниточки на самый верх. И в архиве третьего отделения сохранилось специальное дело о слухах, которые распространялись в Москве после пожара. Из него ясно, кстати, что общественное мнение называло совершенно конкретных виновников бедствия. Министра двора, князя Петра Михайловича Волконского, начальников гоф-интендантской конторы пожарных рот, архитектора Агюста Монферрана и, страшно сказать, самого императора. Поэтому следственная комиссия предпочла постановить, возложить на кого-нибудь персональную ответственность за пожар не представляется возможным.
Из записки, составленной в конце декабря 1837 года московскими чиновниками третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии для управляющего третьим отделением Александра Николаевича Мордвинова. В Москве из всех городов, особенно заняты разговорами и суждениями о событиях, важных в России, идут толки о пожаре, случившемся в Зимнем дворце, в разных превратных видах, из коих главные суть следующие. Первое. Во всех классах людей поставляют главную виною всему несчастному происшествию князя Волконского, который будто бы из видов фальшивой экономии, дабы не платить жалования, уничтожил дворцовую пожарную команду, при бытности коего сего бы не произошло, равно что подобных пожаров не было в то время, когда не существовало министра двора. Второе. Многие говорят также, что пожар начался от газу, который с такой быстротой распространился по всем ущельям, где только он и мог проникнуть, что в одно мгновение пламенем обхватило весь дворец, и не было уже никаких средств по тушению огня, что когда спасали тронную, то будто бы подгоревший пол провалился с людьми, где и погибло до 60 человек, после чего уже по велению государя-императора начали отстаивать Эрмитаж, который гвардейскими солдатами и спасен посредством разломания арки, соединявшей он и с дворцом. Убытку от всего пожара насчитывают на 10 миллионов рублей, но, несмотря будто бы на столь огромную потерю, государь уже изволил ассигновать на обделку сего дворца 30 миллионов рублей. Третье. Более же всего идут здесь разговоры, что дворец будто бы был подожжен с умыслом, ибо в одно и то же время вспыхнул и другой пожар на конце Петербурга, утверждая за достоверное, что все это было сделано нарочито, дабы сими двумя чрезвычайными случаями развлечь внимание начальства и воспользоваться смятением для исполнения злоумышленности.
«Радио Свобода». Программа «Документы прошлого». Историк культуры Мария Майофис и литературный критик Илья Кукулин рассказывают нам о случившемся в 1837 году пожаре Зимнего дворца, который они считают одним из самых больших потрясений, пережитых политическими элитами России в 1830-е годы, наряду с холерными бунтами и польским восстанием, и об общественной реакции на эту катастрофу.
О формировании языка, на котором в николаевскую эпоху говорили о разного рода чрезвычайных происшествиях, мы беседуем с историком русской культуры XIX века, доктором филологии, сотрудником Таллинского университета Татьяной Кузовкиной. Татьяна, почему, как вам кажется, все российские журналы и газеты, а также российские публицисты, писавшие для западных журналов и газет, описывали пожар Зимнего дворца декабря 1837 года почти в одних и тех же выражениях?
Вы знаете, речь идет об удивительном феномене. В николаевскую эпоху начинает складываться особый идеологический язык. Официальный язык мы можем его назвать, или язык вертикали, говоря современными формулировками. Это очень заметно, если мы будем читать сплошняком, например, тексты Фадея Венедиктовича Булгарина. В 1824 году, после петербургского наводнения, он пишет о нем совершенно в романтических тонах. Но вот он пишет совершенно другие тексты уже в Николаевское царствие. Появляется другой тон. Эдаким бодрячком он выступает. Все-то у нас хорошо, и стихийные бедствия даны нам свыше только для того, чтобы еще раз подтвердить, что мы живем в самом лучшем из миров. Пик этого официального языка, пик, который вызвал резкую очень реакцию умных современников, это было описание пожара Балагана Лимана. 2 февраля 1836 года, воскресенье, в первый день Масленицы, в Петербурге на Адмиралтейской площади сгорел большой балаган Лимана. Ситуация была катастрофическая. Около 200 человек сидели в большом деревянном балагане, начался пожар, дверь была только одна, и народ весь повалил на эту дверь и не мог выйти. Но самое страшное было в том, что вокруг стояла толпа народу, которая могла разломать эти доски балагана и выпустить народ. Но полиция этого делать не давала. Потому что полиция говорила: подождите, сейчас прискачут пожарные команды, и все будет по закону сделано. Это чрезвычайно было страшное происшествие. Полиция сдерживала народ. Пожарные команды приехали только тогда, когда уже пожар был в таком состоянии, что только вытаскивать могли головешки из этого огня. И тогда же приехал император, который стоял, лил слезы и наблюдал, как эти головешки вытаскиваются. И вот на следующий день после пожара, а именно 3 февраля 1836 года, «Северная пчела» разразилась таким текстом. Вот, мол, случилось такое происшествие. Но, во-первых, заранее народ был оповещен, что вот, мол, сейчас начнется пожар. В то же мгновение открыты были настежь 8 широких дверей. Вяземский писал в личном письме: «Северная пчела осталась петербургской свиньёю». Она описывала драматическое происшествие так, как будто люди сгорели исключительно потому, что сами хотели этого. А Никитенко пишет в письме: «Люди горели в удивительном порядке», пишет «Северная пчела». Таким образом, появился этот канон описания бедствия, появился этот официальный язык, которому все подчиняется, которому подчиняется и действительность. И современники сразу это чувствуют. И именно поэтому о пожаре Зимнего дворца писали все уже этим найденным языком, официальным языком николаевской эпохи.
После всего вами рассказанного возникает вот какой вопрос. А не был ли, собственно, сформирован этот язык для того, чтобы замаскировать неспособность властей, государственного аппарата, полиции, пожарных, в общем, всех тех служб, которые должны реагировать в такого рода ситуациях, неспособность их адекватно реагировать?
Этот язык был создан, конечно, и для этого, но и еще для того, чтобы А что скажут иностранцы, что был ответ на этот вопрос? И даже в официальных отчетах писалось, что мы вам сейчас сообщим точную информацию, чтобы иностранцы не подумали, что у нас что-то страшное происходит. Причина возникновения этого языка – это чрезвычайно интересный вопрос. И он еще, конечно, не до конца изучен. Он создается для того, для чего и сейчас этот язык звучит. Для того, чтобы создавать вертикаль власти, для того, чтобы формировать общественное мнение, для того, чтобы люди получили то, что им навязано. И думали так, как хотелось бы властным структурам, чтобы они думали.
Но, как мы понимаем, этот язык все-таки не достигал окончательно своей цели, и было очень много людей или несогласных, или сомневавшихся. Вот не могли бы вы нам рассказать немножко об этом?
Противодействие этому языку, этому официальным навязываемым штампам, конечно, было. И было среди интеллектуалов. Хотя интеллектуалы вели себя по-разному. Тот же князь Петр Андреевич Вяземский на пожар балагана Лимана отреагировал вот этой ядовитой репликой, что северная пчела осталась свиньёю. Но когда случился пожар Зимнего дворца, тот же Вяземский написал брошюру на французском языке, то есть адресованную именно иностранцам. И в этой брошюре он писал тем же булгаринским языком, что пожар Зимнего дворца показал еще раз единство нации. Он сам переходит на язык этих штампов. И только откровенное противодействие этому штампованному официальному языку встречаем в ядовитых гоголевских описаниях. Помните, как у него поручик Пирогов, после того, как он был высечен Шиллером за то, что Пирогов решил в отсутствие Шиллера попользоваться насчет клубнички и закрутить роман с женой Шиллера, так вот потом, после того, как он был высечен, он почитал «Северную пчелу», он успокоился. Гоголь совершенно гениально в этой маленькой фразе показал это все, для чего это пишется и как на это влияет широкое массовое сознание. То есть массовое сознание получает информацию, которая формирует его же мнение, и потом происходит опошление и давление штампа, и штамп торжествует.
Стала ли вся эта история с пожаром Зимнего дворца уроком и для властей, и для публицистов, уроком того, как происшествие, которое подрывает так или иначе символы власти, как оно может быть огнеопасно для общественного мнения? Извлечены ли были из этого происшествия какие-то уроки?
Довольно сложный вопрос. Нельзя так просто ответить, извлечены или не извлечены. Конечно, это очень повлияло на формирование публицистики. Но даже если мы посмотрим на более поздние мемуары свидетелей этого пожара, например, Колокольцева, он описывает о всем том ужасе, который он видел, это было, видимо, реально, но как только он доходит до каких-то вещей кардинальных, до поведения императора, до поведения толпы, которая видит императора, он внезапно переходит опять на этот самый официальный язык. То есть здесь, видимо, срабатывают какие-то механизмы более глубинные, чем просто получили рескрипцию выполнили и дальше стали жить.
Позвольте мне задать вам вопрос сразу обеим. И вам, Татьяна, и вам, Мария. Вы ведь, Мария, тоже недавно опубликовали статью о культурно-психологических последствиях пожара 1837 года и литературной рефлексии по этому поводу. Вот в начале нашей передачи Илья перечислил недавние катастрофы, вполне сопоставимые с пожаром 1837 года. Насколько реакция тогдашней власти, с одной стороны, и литературная рефлексия, с другой, сопоставима, по вашему мнению, с нынешней рефлексией власти и средств массовой информации на современные нам несчастья и катастрофы?
Безусловно, сопоставима. Но только нужно учесть, что в современной ситуации все абсолютно имеет лавинообразный характер. Есть интернет, где мы встретим информацию очень разных уровней. Работают какие-то люди, имиджмейкеры современной вертикали власти или политологи, которые понимают, что они делают. И они опять обращаются к этим самым штампам официального языка, которые, если мы будем их внимательно изучать, построены по довольно примитивной схеме. Мы опираемся на то, что интересно массовому сознанию. Мы выстраиваем тот же сюжет о катастрофах. Мы сначала что-нибудь ужасное, потом чудесное избавление. Вот здесь мы покажем государя исполина. И то же самое мы видим в современном языке. Какие-то глубинные основы одни и те же. И поэтому очень важно обращаться к историческим свидетельствам. И 19 век, Николаевская эпоха в этом смысле сейчас оказываются чрезвычайно актуальными.
Я думаю, что есть и сходство, и отличие. Сходство, конечно, в том, что власти испытывают глубочайшую растерянность, и они в первый момент не знают, как рассказать обществу про то, что произошло. Но мы видим, что в Николаевскую эпоху очень быстро, практически в течение нескольких дней, создается очень монолитная, очень выверенная, структурированная риторическая конструкция. Мне кажется, что после чрезвычайных происшествий последнего времени российские власти оказались не способны создать даже такую риторическую конструкцию, и, возможно, эта неспособность как раз и есть следствие немонолитного информационного поля. Даже в ситуации ограниченной свободы слова в нынешней России информационное поле немонолитное, и поэтому создать такой же структурированный, властный, простроенный нарратив оказывается уже невозможным. И поэтому власть выглядит гораздо более уязвимой в своей реакции на эти чрезвычайные происшествия.
О тех людях, которые стремились честно выполнять свои обязанности и не допустить несчастного случая, потомки обычно забывают. А власть с самого начала не принимает всерьез их свидетельства. Как мы уже сказали, показания бывшего дворцового трубочиста Алексея Тияна не повлекли за собой никаких выводов. Тем не менее, император знал, или, по крайней мере, догадывался о подлинных причинах произошедших. После пожара Зимнего дворца Агюст Монферран руководил достройкой Исаакиевского собора, но проектировать восстановление дворца ему не предлагали.
Документы прошлого. Авторами и участниками сегодняшнего выпуска программы были историк культуры Мария Майофис и литературный критик Илья Кукулин. На наши вопросы по телефону из Сталина отвечала доктор филологии Татьяна Кузовкина. Все они, а также продюсеры передачи Андрей Амочкин и Марк Стильман, и я, редактор программы Владимир Тольц, прощаемся с вами. До следующей недели.
Корреспондентский час. Радио «Свобода».
В эфире Челябинск. Александр Валиев.
В эфире Вятка. Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи. Геннадий Шлях.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час. Радио «Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио «Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
3 недели уже держим оборону в Кадашах.
За первые сутки специалистам удалось осуществить сбор нефти.
Джулиан Лоуенфельд не только перевел маленькие трагедии Пушкина.
В моральном отношении я больше не вижу для себя возможности.
Услышанные молитвы миллионов верующих.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».